На картонной коробке был нарисован круглый аквариум. В нем плавала веселая рыбка в короне. Маня оторопела от такой хамской откровенности. Но когда она заглянула в сеть, оказалось, что это не намек на прекрасного, а реальная упаковка продукта. Активная маскировка. Пристально глядя врагу в глаза, снять трусы. Враг будет озадачен и уйдет искать противников попроще. Алюминиевый кейс ничем не отличался от большого дорожного чемодана. Он был не особо тяжелым. Его борта были украшены царапинами, пятнами грязи и даже парой полусодранных наклеек. Увидеть Маня такой на ленте транспортера, она не посмотрела бы на него второй раз. Но при внимательном изучении становились заметны некоторые интересные детали. Во-первых, чемодан нельзя было открыть. Под его фальшивыми замками скрывались две тонкие вентиляционные решеточки. На боку была сдвигающаяся панелька, под которой пряталась пара разъемов. Под стандартный шнур питания и еще что-то сложное электронное. Офа вышла на связь, как только чемодан привезли. «Подключи его к розетке», — сказала она. «Обычным проводом. Пусть заряжается пока можно, чтобы всегда был полный заряд». «А поворачивать чемодан можно? Класть на бок?» «Можно», — ответила Офа. «Там гироскоп. Знаешь, что это такое?» Маня не знала. «Сфера с мозгом сама принимает нужное положение, поэтому чемодан такой толстый. Не бойся, прекрасно защищен. Стенки бронированные, не пробить даже из гранатомета. Но вот бросать с большой высоты нельзя, амортизация имеет пределы». «Значит, можно просто задвинуть подполку в поезде?» «Под нижнюю, не клади наверх, и сразу заряди, когда приедешь к тетке. Там есть свой источник на изотопах, но лучше его не запускать». Маня вспомнила золотую рыбку на коробке. «А кормить не надо?» Офа засмеялась. «Нет. Он со мной будет, ну, общаться?» «Прекрасному нельзя выходить в сеть, пока все не кончится», — ответила Офа. «Его могут обнаружить, но он может подключаться к твоим очкам. На них защищенный канал. Думаю, как приедете в Сибирь, он с тобой свяжется». Гиперкурьер прибыл в Сибирь без приключений. Только на теткиной станции Маня перенервничала, когда лыбящиеся из-под масок холопы-битюги грузили чемодан на телегу. Почему-то казалось, что они его специально уронят. Но обошлось. Маня всю дорогу просидела в сене рядом с алюминиевым параллелепипедом, поглаживая его ладонью, как бы успокаивая сидящего внутри испуганного зверька. Кроме чемодана, у Мани с собой был только рюкзачок с самым необходимым. Офа велела не брать других сумок, чтобы не привлекать внимания. К счастью, на ферме оставались кое-какие шмотки с прошлого визита. Тетка не удивилась тому, что Маня заявилась без предупреждения. «А я знала», — сказала она и перекрестилась. «Мне сон был. С тобой еще приехал такой большой черный кот. И в первую ночь передушил курей». Маня объяснила, что хочет спокойно подготовиться к экзаменам. В городе отвлекают. Попив с теткой чаю, она заперлась в горнице на втором этаже. Задвинула чемодан под высокую железную кровать и подключила его к розетке. Затем надела гостевые очки, легла на спину и стала ждать. Долгое время ничего не происходило. Очки оставались прозрачными. Чтобы справиться с нервами, Маня села на скрипучую табуретку у стола и, не снимая очков, достала из ящика бумагу и перья. Посидеть за уроками было полезно. На стене мог прятаться клоп. Кроме того, гарантированно прочищались мозги. Она принялась за домашку по литературе и чистописанию. Можно было выбирать между манифестом номер 16 Шарабан Мухлюева о поколенческих проблемах позднего карбона и его же стихотворным эссе «Горький путь ашкеназов» про финал клонированной династии Михалковых. Маня не любила стихов, если они были не про нее, а историю царского расстрела слышала уже столько раз, что ее тошнило. Она выбрала манифест. Проанализируйте фразу из манифеста номер 16 Г.А. Шарабан Мухлюева. «Нет и не бывает никаких новых поколений. Есть лишь непрерывно рушащийся в жопу самоотсос небытия, обманутый фейерверком корпоративного гипноза». Кукуха начала диктовать на сеточку. Маня обмакнула перо в фиолетовый омут всех и всяческих смыслов и с удовольствием вывела на сероватой бумаге. Манифест номер 16 Г.А. Шарабан-Мухлюева, известный также как «Сосать зумер», одна из недавно открытых ранних работ вечно живого классика. Название объясняется тем, что манифест написан в позднем карбоне в рамках полемики с недошедшим до нас текстом «Окей, бумер». Для правильного понимания соленого, как крымская галька, манифеста номер 16, надо вспомнить, что в позднем карбоне мировая закулиса взяла на вооружение так называемый культурный марксизм, который Г.А. Шарабан-Мухлюев метко охарактеризовал как пестрое нижнее белье олигархии, скрывающее ее зловонную суть. Сюда же относилась так называемая «identity politics». Олигархическая пропаганда мастерски мимикрировала под свежий и звонкий голос нового времени, долетающий со всех сторон сразу, и многие люди искренне принимали спонсируемое плутократией промывание мозгов за прогресс. Пропаганда делила эксплуатируемых на группы идентичности по таким признакам, как секс-ориентация, гендер, раса, пол и возраст, часто во всевозможных комбинациях, типа коричневый транссексуал за 40, и раздувала фиктивные противоречия между группами, чтобы не дать людям осознать их общую заинтересованность в ликвидации олигархического империализма, нищеты, кровопролития и эксплуатации. Сама же олигархия становилась при этом как бы невидима. Мало того, она получала функцию арбитра и модератора в искусственно насаждаемых ею культурных войнах. Мане показалось, что стекла стали темнеть, и она нервно дернула пером, превратив «Ха» в «Ю». Впереди ничего не появилось, но периферийное зрение пропало. Похоже, кто-то подключился к импланту, но не спешил ей показаться. Маня нервно застрочила дальше. Одним из главных межчеловеческих барьеров, насаждавшихся олигархией, был возрастной. Культура позднего карбона была похожа на нашу в том смысле, что пестрела надуманными поколенческими бирками «бумер», «зумер», «глумер», «думер» и так далее. Все они начинаются с разных букв, писал об этих терминах Г.А. Шарабан-Мухлюев, но расшифровываются одинаково «отсосал у олигархии и умер». Именно в этом и убеждались друг за дружкой все эти умеры на личном опыте. Но свежая партия смертников никогда не слушала предыдущую. Как же тогда понимать название «сосать зумер»? На первый взгляд кажется, что Г.А. Шарабан-Мухлюев забыл про свой обычный гуманизм и включился в спонсируемую олигархией перепалку. Выражение «ок, бумер» означало нечто вроде «отвали, старикашка». Вот и Герман Азизович отвечает в том же духе. Но смысл изменится, если мы поменяем последовательность идиом. «Сосать зумер, ок, бумер». На деле, объясняет нам Герман Азизович, дела обстояли именно так. Очки потемнели сильнее, и Маня различила впереди непонятный объект, что-то вроде сидящей под зонтом статуи. Но бумага и перо были еще видны. Чувствуя, как стучит сердце, она застрочила дальше. Ибо что есть поколенческий тег? Нечто, изобретенное взрослыми, чтобы контролировать детей. Классификация, незаметно подминающая под себя классифицированных и становящаяся программой. Мальчишки и девчонки, пойманные в сачки родительских гениталий и заброшенные в сей мир, не понимают пока, куда они попали. Они с радостью соглашаются принять непонятное начертание на руку. Они не знают, что будут принесены в жертву Молоху, точно так же, как все предыдущие околения до них. «Ок, бросись, Изис!» — напрямую обращается Герман Азизович к юношеству. Теперь вы зумеры, и печать эта ярко горит на ваших лбах. Вы продали свое право космического первородства за похлебку из генно-модифицированной чечевицы. Но знайте, фальшивые цацки, феминитивы и гендерные клейма, в которые вы с таким удовольствием играетесь, и есть единственное пособие на жизнь, приготовленное для вас олигархией. Вместо того, чтобы обеспечить вам достойную, осмысленную и содержательную жизнь, система расплачивается с вами ворохом пестрых ярлыков, от которых, если внюхаться, еще воняет предыдущей партией носивших их трупов. «Дети мои! Прекрасные и доверчивые юные существа! Вы не различили в шелести соблазнивших вас слов тихой команды «сосать!» Что же теперь?» На ощупь исследуйте шипы, так дешево прикупившие вас реальности, и тренируйте понемногу мышцы рта, сопрягая свои алые губы в покорное, как ноль, ок. Очки к этому моменту почти потеряли прозрачность, но Маня все-таки успела перенести на бумагу последний абзац. Манифест номер 16 оказал огромное влияние на российскую культуру позднего карбона. После его публикации стандартным ответом на слова «Окей, бумер» стала фраза «Команды сосать пока не было», в тех случаях, когда ее не было. Но этот короткий текст не потерял актуальности и за прошедшие столетия. Нас до сих пор трогает гуманистический пафос, красной нитью проходящий через слово «классика» к молодежи. Сеточка довольно пискнула, показывая, что труд завершен. Маня положила перо, быстро перелезла на кровать и уставилась в темноту. Сердце стучало так сильно, что хотелось придавить его подушкой. Теперь она различала в темноте что-то вроде трона с балдахином. На троне сидел важный старик. Он не двигался. Маня разглядела морщинистое лицо, потом седые волосы, зачесанные поперек лысого темени. Глубокие морщины. Мундир из розовой парчи, покрытый орденскими звездами. «Совсем дряхленький», — с тоской подумала Маня. «Ведь тоже, небось, хочет, чтобы его ублажали. Ну ок, бумер». Старик, кажется, спал. А может, подглядывал за ней из-под опущенных век. «Кто здесь?» — спросила Маня шепотом.
«Я!»
Это «я» было резким, скрипучим и очень похожим на «мяу». А услышав «мяу», Маня поняла, что видит большого черного кота. Но не в обычном поле своего зрения, там был старик, а сзади. Словно бы у нее на затылке вырос глаз, и это черное «мяу» в первый раз его открыло. Это было целостное переживание, отчетливое, реальное и совершенно невозможное. От стресса Маня ощутила головокружение.
«Мяу!» — повторил кот. «Маняу! Маня-маня-маняу!»
Одновременно царственный старик окончательно появился из мрака, и оказалось, что он нарисован на длинном свитке, висящем в пустоте. Как только Маня поняла это, свиток загорелся, превратился в легкий белый пепел и исчез. Теперь Маня видела только кота. Все тем же невозможным образом у себя за спиной. У нее даже заломило в лопатках. «Вы Гольденштерн?» — спросила она и ощутила отвращение к звуку своего голоса. «Вы прекрасный».
«Мяу!» — сказал кот. «Я прекрасный, да».
«А почему вы в таком виде?»
«Твоей тетке приснилось, что ты приехала с черным котом, и он передушил всех кур. Ночью я обязательно это сделаю, а ты мне поможешь».
Маня решила, что Гольденштерн шутит. «Я имею в виду, почему я вас так странно вижу? Я ничего прежде так не видела. Затылком».
«Это что?» — хихикнул кот. «Сними-ка очки».
Маня сняла очки, но кот не исчез. Он остался там же, в невозможном месте за лопатками. «Как это?» — спросила Маня.
«Запросто», — ответил кот. «Зрительная зона коры может получать ввод прямо от импланта. Просто мы редко это применяем. Это, если хочешь, наша защита».
«От кого?»
«От людей», — засмеялся кот. Например, вот так».
Что-то мелькнуло в воздухе, и Маня увидела огромного питбуля, сидящего у двери. У него было две головы. Одна из них неодобрительно поглядела на Маню и зарычала. Маня поджала ноги.
«Можно его убрать?» — попросила она.
«Я думал, ты захочешь его погладить?» — сказал кот.
Питбуль исчез.
«Что, можно было погладить?»
«Вполне. Это было бы реальным переживанием. Когда твоя подруга Офа говорила, что ты живешь в банке уже сейчас, она не шутила. Мы называем ваш Тайер нулевым. Мощности стандартного импланта достаточно, чтобы менять ваш мир почти как угодно. Нам это просто ни к чему».
«А вы можете подключаться из своего чемодана прямо к моему импланту, как Офа?»
«Конечно», — сказал кот. «И не только к твоему, к любому. Я знаю, где люди, потому что вижу их импланты. Я могу ими управлять даже из мобильного юнита, иначе мое положение на этой планете было бы очень шатким».
«Офа мне про это не говорила».
«Она умная», — кивнул кот.
«А какой вы на самом деле?» — спросила Маня чуть игриво.
Кот немедленно превратился в чемодан. В такой же алюминиевый кейс, как тот, что лежал под кроватью. Только теперь этот второй чемодан стоял у Мани за спиной.
«Я мог бы предъявить сам мозг», — сказал чемодан. «Но ты на своей голограмме в контактоне показываешь исключительно свою банку, а я, соответственно, показываю свою».
Маня уловила в словах прекрасного нотку встречного кокетства. Можно было поиграть еще.
«А у вас есть близкие, баночники?»
«Конечно», — ответил чемодан.
«А какими вы показываетесь перед ними? Можно мне увидеть?»
«Нельзя», — сказал чемодан. «Не потому, что я это скрываю. Ты не вынесешь. Нужно много лет готовить мозг. Сначала на втором Тайре, потом на третьем и так далее. Если я покажу тебе, каков я в своей славе, ты упадешь в обморок и не будешь ничего помнить, когда придешь в себя, если вообще придешь. От шока ты можешь даже умереть. Сейчас тебе жутко, когда я всего-то навсего у тебя за спиной».
«Это правда», — сказала Маня. «Мне некомфортно. Как будто меня вывернули наизнанку, чтобы я могла туда заглянуть. Вы можете переехать вперед?»
Чемодан за спиной качнулся и, как показалось Мане, прошел прямо между ее лопатками. Это было тошнотворно, но зато ковчег оказался впереди. Маня помотала головой, чтобы прийти в себя. Один алюминиевый кейс лежал под кроватью. Он был настоящим, это она помнила. Другой стоял на полу, он был, видимо, фальшивым. Но когда Маня наклонилась потрогать его, рука ощутила прохладные и твердые ребра металла.
«Вы можете показать мне что угодно?» — спросила она.
«Конечно», — сказал чемодан. «Я просто стараюсь быть с тобой честным».
«Вы правду говорите?»
«Правду. Врать неинтересно».
«Скажите, а зачем вы вообще меня, наняли? Из-за голограммы?»
Чемодан улыбнулся. Маня не понимала, как такое могло произойти, потому что у чемодана не было рта. Но факт оставался фактом. Чемодан широко улыбнулся. Иначе случившееся невозможно было описать.
«Не только», — ответил он. «Это связано с моей религией. Моей личной религией».
«А какое отношение я имею к вашей личной религии?»
«Ты? Самое прямое. Ты позволяешь мне ее исповедовать, следовать ее принципам и правилам и возвращаться в ее лоно».
«А какие у нее принципы и правила?»
Чемодан молчал.
«Вы обещали говорить правду».
«Я и говорю правду, но не всю».
«Хорошо», — сказала Маня. «А хоть что-нибудь про свою религию вы можете объяснить?»
Чемодан пожал плечами. Примерно таким же невозможным способом, каким перед этим улыбнулся. Он не превращался в человека, у которого были плечи, и даже не менял форму, просто пожал плечами. Маню опять начало подташнивать, как будто чемодан все еще стоял в центре слепого пятна за спиной.
«Она в целом такая же, как и другие», — сказал чемодан. «С одним отличием. Она истинная, а остальные ложные».
«Почему?»
«Религия», — ответил чемодан, — «это обещание, что душе станет хорошо, если она будет совершать одни действия и избегать других, так?»
«Ну, примерно».
«В остальных религиях обещание дается, но не выполняется. Пока человек жив, это объясняют нарушением завета с Богом. Завет всегда составлен так, что не нарушить его невозможно. А выполнение главного подряда начинается с момента смерти заказчика и происходит в другом измерении, куда никто не может заглянуть, кроме служителей культа, если им, конечно, верить. Гениальная схема, да?»
«Да», — сказала Маня, — «лучший бизнес на свете. Так почему именно ваша религия истинная?»
Чемодан засмеялся. «Теологически не берусь обосновать, но эмпирически я это знаю точно. Моей душе действительно становится бесконечно хорошо. Я помню, что пережил это много-много раз».
«И как это достигается?» — тихо спросила Маня.
«Позволь не посвящать тебя в детали», — ответил чемодан. «Но так уж вышло, что ты играешь здесь центральную роль. И дело не только в твоей голограмме с Адольфычем. Хотя, конечно, все это тоже крайне мило».
«И когда вам в очередной раз станет бесконечно хорошо?»
«Очень скоро».
«А что будет после этого со мной?» — спросила Маня еще тише.
«Ты исчезнешь», — сказал чемодан весело.
«Как? Куда?»
«Просто исчезнешь. Полностью».
«Почему?»
«Потому что это необходимо для моего высшего счастья».
«Я исчезну, и вам станет хорошо?» — упавшим голосом спросила Маня.
«Невероятно! Невыразимо хорошо!»
«А про третий тайр, выходит, мне наврали?»
«Обрати внимание», — ответил чемодан. «Я ничего про третий тайр не говорил».
«А то, что вас преследуют, что вам надо спрятаться, это правда?»
Чемодан хихикнул. «Кто тебе это сказал?»
«Офа, ваше доверенное лицо и кукухотерапевт».
«Вот с ней разговаривай».
«А вы?»
«Дальнейшее прямое общение между нами вряд ли будет конструктивным», сказал чемодан и исчез. Исчез тот из двух чемоданов, который только что стоял перед Маней на полу, но второй, под кроватью, остался на месте. Маня разозлилась и нагнулась, чтобы отключить его от розетки. Но как только рука коснулась провода, ей показалось, будто она схватила раскаленный стальной прут. Боль была такой невыносимой, что она закричала. На ладони появилась коричневая полоса сожженной кожи. Маня ощутила запах горелого белка и в ужасе закрыла глаза. Но когда она открыла их снова, никакого следа на руке не было. Она снова поднесла руку к проводу, подумала секунду и не стала его трогать.